В ритме жизни звучит Видорадио. Приветствую всех, кто находится на наших интернет-волнах. Меня зовут Анна, и иногда внешние обстоятельства или наши внутренние переживания могут сбивать этот радостный и заводной ритм жизни, и такое состояние называется стрессом. Чтобы понять, почему мы ощущаем это, что с ним делать и как преодолевать стресс, мы начинаем новый цикл эфиров с Алексеем Маховым, лектором, общественным деятелем и консультантом в вопросах психологии и семейных отношений. Все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedoradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но сейчас я приветствую нашего лектора и передаю ему слово. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рад всех, если не видеть, то по крайней мере чувствовать. Вот. Итак, сегодня мы с вами начинаем довольно интересный цикл встреч, бесед, которые будут посвящены такому состоянию, состоянию нашей психики под названием стресс. И так как эфиры наши довольно ограничены во времени, я постараюсь говорить максимально сжато. Вот, наши с вами беседы будут построены следующим образом. Сначала я буду говорить ту или иную тему, посвященную стрессу, а в конце можно задавать вопросы. Поэтому, если в процессе изложения у вас какие-то вопросы возникнут, вы, пожалуйста, пишите Анне. Вот, она будет их отслеживать. Вот, потом, в конце каждой нашей с вами беседы, я буду на них отвечать. Итак, сегодня мы с вами рассмотрим тему, которая называется... Она является вводной, и называется она «Природа стресса». Мы рассмотрим, что это такое, что это за такое состояние, в которое мы впадаем помимо нашей воли, и оно может приходить совершенно неожиданно, также неожиданно может уходить, чем это вызвано. Вот. И подготовим весь необходимый материал, то есть все необходимые знания, термины, определения, для того, чтобы потом уже раскрывать сам механизм. И самое главное, конечно, мы с вами обсудим методики преодоления стрессовых состояний. Вот. И начнем мы с того, что вкратце опишем природу нашей психики, так как она описана в ведах. Но мы не будем... В ведах вообще существует множество подходов, ну, как минимум 4 разных подхода к описанию нашей психики. А стресс испытывает именно наша психика, то есть наше тело, оно как таковое стресса не испытывает, так же, как, например, машина, она не испытывает стресса. Стресс испытывает водитель. Вот так же и наша психика, находясь в теле, она, будучи связана с ним, она испытывает... Стресс испытывает именно она, а на теле этот стресс отражается. Так же, как, например, если водитель находится в стрессовом состоянии, то, соответственно, его меняется характер его вождения, что можно сразу увидеть. Вот. И согласно ведическому знанию, наша психика, она делится на несколько слоев, каждый из которых выполняет вполне определенные функции. Ну, в частности, мы с вами рассмотрим деление на 4 составляющих. Это прана, или жизненная энергия, которая наполняет жизнью наше тело, и как грубое тело, так же и тонкое тело тоже наполняется праной. Дальше в психике, психика наша состоит из ума, разума и эго. И мы сейчас вкратце разберем с вами эти категории, потому что они важны. Без этого знания непонятно будет, что, собственно, делать со стрессом, то есть каким образом, какими методиками выходить из этих состояний. Вот. И первое, что мы рассмотрим, это мы рассмотрим наш ум, тонкое тело ума. И ум в целом представляет собой довольно сложную психическую структуру. Мы ее чувствуем все, но в основном не привыкли обращать на нее большое внимание. Вообще говоря, каждый человек, во-первых, в основном современные люди сейчас и живут в уме, мы в уме в своем живем, и также мы в взаимодействии с окружающими людьми, мы взаимодействуем в первую очередь с их умами. И воспринимаем мы ум как характер. То есть, когда вот мы даем оценку человеку, то первое, что мы оцениваем в нем, на самом деле мы оцениваем состояние его ума. И мы говорим, вот этот человек добр сейчас, да? А этот, например, злой. Вот. Этот вот правдивый, а этот не очень. Все эти качества, их всего 26. Вот. 26 качеств, которые позволяют которые мы воспринимаем как характер, и они дают по большому счету довольно точную характеристику человеку, точнее не самому человеку, а состоянию его ума, но с одной ремаркой: на данный момент времени. Уже через 5 минут картина может поменяться. Поэтому ту оценку человеку, которую мы получаем, допустим, первый раз в виде кого-то, эта оценка, она может быть точна только на момент снятия показаний. Уже через несколько минут состояние человека может измениться. И я думаю, многие из нас скажем так, могут вспомнить такие ситуации, когда характер, либо наше настроение, наш характер, или настроение какого-то другого человека, они менялись очень быстро, за короткий промежуток времени. Вот это все деятельность ума. В целом, в уме мы выполняем, или ум наш выполняет следующие функции. В уме мы думаем. То есть, когда, допустим, нас спрашивают о чем-то, мы говорим: ну, я подумаю, не надо подумать. Это означает, мы работаем на уровне ума. Вот. Дальше в уме находится наше желание. То есть желаем мы тоже умом. Дальше в уме находится чувство. Причем вот это понятие чувства в ведах, оно более широкое, чем то, которое есть в русском языке. Дело в том, что слово, санскритское слово «индрия», которое переводится на русский как «чувство», оно имеет более широкое, несет более широкий смысл. В частности, в индрии, в ведических текстах говорится, что у человека не 5 чувств, а 10 чувств, из которых 5 воспринимающих – это вот то, что мы знаем, да, слух, осязание, зрение, вкус и обоняние. И есть еще 5 чувств действия. Это способность действовать руками, способность действовать ногами, вот, также речь, способность выводить из себя отходы тела и способность к продолжению рода. Вот все это вместе объединено в ведическом знании. Почему? Потому что всем этим управляет ум. То есть всеми этими 10 видами деятельности, через 5 чувств мы принимаем информацию, через 5 чувств действия мы какие-то поступки совершаем. Все это вместе как раз всей этой кухней заведует наш ум. Вот. Структурно, если подойти, описать, что такое ум, ум представляет себя довольно разветвленную сеть психических каналов, таких, можно сказать, таких трубочек, по которым движется прана, психическая энергия. Эти трубочки называются нади. Вот, их огромное количество, по разным подсчетам, от 300 до 500 тысяч в нашем теле, в тонком теле ума этих каналов. И на самом деле это, конечно, звучит внушительно, но по большому счету нам в данном контексте это не так важно. Нам важен один канал. Самый важный канал, который нам нужен, этот канал называется читта-нади. И вот этот канал, он уникален тем, что он двунаправленный. То есть энергия в читта-нади может течь в двух направлениях. Вот. И первое направление – это когда энергия течет изнутри наружу. То есть изнутри, из глубины ума она течет в окружающий мир через чувства. Такое возможно только в том случае, когда человек действует бескорыстно, направлен на постижение истины, то есть живет жизнью дающего. То есть человек находится, как психологи говорят, не в дефиците, да, а в состоянии изобилия. Это означает, всегда есть что дать. Мы чуть позже с вами поговорим, когда такое становится возможным. Вот. Сейчас просто вот для себя отметьте, что это первый режим функционирования читта-нади. Вот. Второй режим функционирования читта-нади – это когда, наоборот, энергия идет из внешнего мира через чувства и заходит как раз в этот читта-нади, и дальше идет она вглубь тонкого тела ума. Это внешний поток. Вот. Внешний поток характеризует корыстную жизнь. То есть, когда человек хочет извлекать счастье, или, другими словами, эксплуатировать окружающую действительность, неважно что, это могут быть другие люди, другие живые существа, окружающая природа там, или еще что-то, все что угодно. Сама вот эта идея, вот этот настрой: мне для счастья что-то надо извне. То есть я хочу того, третье, пятое, десятое. Вот все это внешнее материальное счастье означает, что читта-нади работает во внешнем режиме. То есть он извне затягивает энергию внутрь себя для того, чтобы поддержать существование. Вот. И еще что следует знать, что мы постоянно взаимодействуем друг с другом через чувства и через ум. И для этого взаимодействия не существует никаких преград. То есть для ума не существует расстояний, для ума не существует времени, по большому счету, потому что ум может мгновенно перемещаться на совершенно произвольное расстояние. Вот. И доказывается это очень легко. Достаточно вам о ком-то подумать. Вот если вы, допустим, можете провести эксперимент после лекции, тем более, что это вечер, сейчас есть возможность так успокоиться, прийти в равновесное состояние. Если вы сядете очень спокойно, выключите свет в комнате, и сядете и настроитесь на какого-то человека. Сначала только успокоитесь сами, а потом настроитесь на какого-то человека, и вы увидите его лицо. И вы увидите определенное настроение, которое идет от этого лица, определенную эмоцию. Вот эта эмоция покажет состояние его ума в текущий момент времени, когда вы о нем думаете. Потому что всякий раз, когда мы о ком-то думаем, в этот момент мы касаемся своим умом этого человека. И этот человек может быть где угодно. Понятно? То есть вот такая интересная психическая структура. Вот, хорошо. Теперь следующее. Следующее. Психическая структура – это разум. Разум, согласно ведическому знанию, является фундаментальной психической структурой, фактически базисом, который определяет жизнь человека и судьбу каждого из нас. Вот. В идеале разум должен контролировать наш ум, который является, разум является, скажем так, законодательной властью, вот, а ум является исполнительной властью. То есть такова иерархия должна быть. Вот. К сожалению, не всегда это условие выполняется в современном мире, но так или иначе это должно быть, если человек хочет жить какой-то контролируемой, управляемой, прогнозируемой жизнью. Вот. И разум мы тоже осознаем, мы его осознаем как мировоззрение. Вы заметили, что у каждого из нас с вами, даже если мы ничего сознательно со своим мировоззрением не делаем, все равно какое-то мировоззрение уже есть. У нас у каждого из нас внутри сидит некий такой контролер, который говорит, вот это хорошо, а вот это не очень хорошо, а вот это совсем никуда не годится. Заметили, то есть у каждого. Причем, заметьте, интересный феномен заключается в том, что у каждого человека, вообще говоря, свой набор вот этих хорошо, не очень хорошо, плохо, никуда не годится, отлично. Вот. И вот все это, вся эта совокупность, хорошо, плохо, правильно, неправильно, полезно, бесполезно, все это называется мировоззрением. Или другими словами, это называется знанием. То есть, современное понятие слова «знание», оно очень выхолощено и упрощено. У нас понятие «знание» слилось с понятием «информации». Ну, я приведу пример, в чем разница. Ну, предположим, человек, вот смотрите, человек курит, и он, допустим, если к нему подойти и спросить, вы знаете, что курить вредно? Он обычно ответит, да, я знаю, что курить вредно, но мне нравится. И я поэтому продолжаю курить. Так вот, с точки зрения ведического знания, этот человек не знает, что курить вредно, у него просто есть информация об этом. Чисто теоретическая информация. Потому что если человек действительно знает или узнает, что курить вредно, то в этот момент он перестает курить. То есть, понимаете, знание – это то, что мы реально в своей жизни воплощаем. То есть знание – это то, чему мы реально в жизни следуем. И вот это вот знание, или, как сейчас говорят, реализованное знание – специально пристыковали вот к этому существительному еще прилагательное, реализованное, чтобы можно было отличить вот просто знание как некая пустая информация, которая никак не меняет жизнь человека, с тем знанием, которое все-таки эту жизнь меняет. И вот это знание, реализованное знание, оно как раз и составляет наш разум. То есть наш разум состоит вот из энергии, которая называется знание, и в зависимости от того, как мы его структурируем, в зависимости от этого меняется и наша с вами жизнь. Понятно, да? Вот. Из вот этого описания разума я говорю обо всем очень кратко, потому что, повторюсь, у нас не так много времени, а хочется сказать много. В разуме есть еще одна интересная функция. Разум отвечает нам на вопрос, для чего ты живешь, то есть какова цель моей жизни. Потому что в разуме существует такая функция, как поиск источника счастья или, другими словами, поиск смысла жизни. Разум каждого человека, независимо от того, сознательно человеком, осознанно, точнее, человеком пользуется или неосознанно, все равно постоянно нацелен на достижение какой-то цели. Вот. И здесь интересный механизм работает, что изначально у каждого из нас по умолчанию уже существует какая-то цель в жизни. И эта цель жизни, она именно та, которая положена по судьбе. И эта цель, она не обязательно будет хорошей какой-то, не обязательно будет соответствовать истине. Она будет являться совокупностью или равнодействующей тех целей, к которым мы вообще стремились в прошлых наших воплощениях. Вот. Поэтому у человека по отношению к разуму есть два варианта, как действовать. Первый – это оставить все как есть, то есть не трогать разум. И в этом случае, если человек не меняет свое мировоззрение, не обретает новое знание, его жизнь будет полностью предсказуема. Вот. В жизни такого человека работают все предсказательные техники, но при условии, конечно, что они выполняются квалифицированными специалистами, коих сейчас, к сожалению, очень немного. Вот. Особенно по отношению к тем, кто заявляет себя квалифицированным специалистом. Я имею в виду всех астрологов и прочих. Будьте аккуратны. Вот. Важно знать, что у человека по отношению к разуму есть два варианта. То есть человек либо следует тому, что ему положено по судьбе, и тогда он, как бы он ни старался, он не сможет ничего поменять. Либо второй вариант. Человек начинает сознательно работать над своим разумом, и тогда у него возникает возможность сначала изменить мировоззрение, а уже только после этого меняется судьба. И именно поэтому в ведах подчеркивается, что изменение качества своей жизни неразрывно связано с работой над вот этой структурой психической, которая называется разум. И наоборот, если человек ничего не делает для того, чтобы поменять свой разум, у него никаких шансов нет что-либо изменить в своей жизни. Никаких. Ну, я приведу пример. Марк Твен в свое время очень остроумно ответил на вопрос, легко ли бросить курить. Он сказал, бросать курить очень просто. Я лично делал это сотни раз. Понимаете? Наша проблема с точки зрения работы с разумом заключается в том, что мы не понимаем, как это делать. Ну, например, у человека есть какое-то хроническое заболевание. Ну, предположим, у него болит сердце. Человек что начинает делать? Он начинает лечить сердце. Он его лечит, а оно болит. А он лечит, а оно опять болит, а он опять его лечит. И так можно всю жизнь лечить сердце. Или, например, вот человек ругается, допустим, муж ругается с женой постоянно. И вот он хочет не ругаться, и он не может, он все равно пытается не ругаться, ничего не получается. И он начинает злиться, еще больше ругается. Знаете, то есть мы все время пытаемся действовать в лоб. Но эта методика для победы над судьбой не работает от слова вообще. Потому что для того, чтобы изменить внешнюю реакцию, нужно поменять сначала мировоззрение, то есть убрать из своего разума неправильную установку, то есть неправильный взгляд на мир. И это делается уже совершенно другими методиками. Мы с вами их немножко коснемся, когда будем разбирать методики преодоления стресса. Вот. Понятно, да? То есть это удивительная структура такая, вот, разум. Хорошо. Итак, мы с вами сказали, что разум является мировоззрением, то есть мы его воспринимаем как мировоззрение, и разум постоянно нацелен на один или несколько, чаще всего у современных людей достаточно много, источников счастья, которые, собственно, в своей совокупности и наполняют нашу жизнь неким смыслом. То есть на вопрос, для чего ты живешь, человек обычно отвечает, я живу для того, чтобы, там, допустим, купить машину, или купить квартиру, или родить детей, там, или потом воспитать детей. Я сейчас никак не оцениваю, хорошие это цели или плохие, но так или иначе, это цели, и именно они наполняют смыслом нашу жизнь. Вот. И вот сейчас мы с вами готовы теперь ввести следующее понятие, очень важное, которое многие, кто говорят, произносят это слово, но, к сожалению, не все понимают до конца, что это такое. И это понятие называется вера. Вера, оказывается, это не просто какое-то абстрактное понятие. Вера – это связь разума с источником счастья. То есть жизнь, наполненная радостью или жизнь, наполненная счастьем – это естественное состояние любого живого существа. Не только человека, а вообще любого живого существа. Так вот, для того, чтобы это счастье приходило откуда-то, да, то есть должен быть некий источник. В нашей Вселенной довольно большое разнообразие всяких источников счастья. Так вот, когда наш разум под влиянием судьбы или в результате наших усилий соединяется с тем или иным источником счастья, в этот момент возникает состояние веры. До этого момента, пока у нас не происходит осознаваемое соединение разума с источником счастья, никак ни о какой вере речи нет. Вера всегда – это опыт. И что это за опыт? Как только происходит контакт разума с источником счастья, в этот момент в нашу психику начинает вливаться поток энергии счастья от этого источника. И пока этот поток счастья и поток радости и вливается в нашу психику, мы находимся в состоянии веры в этот источник счастья. То есть мы все живем какой-то верой. Вне веры ни одно живое существо не может существовать ни секунды. Понимаете? Это такое вот важное определение. Хорошо, теперь следующее. Вот. И вот сейчас, вкратце дав такие вот основные понятия, мы с вами готовы ввести следующее определение, что же такое стресс теперь. Итак, разум каждого из нас обладает силой, которая ведет нас по жизни. Вот. Разум является той структурой, в которой заложена наша судьба. Вот. И что такое стресс теперь? Стресс – это состояние, когда разум теряет возможность двигаться к своей цели. Или другими словами, стресс – это состояние, когда под влиянием судьбы обрывается связь между разумом и источником счастья. Вот. Если среди вас, вот, дорогие радиослушатели, есть люди, которые хотя бы один раз перенесли депрессию, вы очень хорошо это сейчас можете понять, потому что этот опыт в вашей жизни уже есть. Это состояние стресса, одно из проявлений стресса – это депрессия, когда человек теряет цель в жизни. Он просыпается в какой-то день, и он не понимает, зачем он живет, какой смысл. То есть цель потеряна, жизненная нить потеряна. Понимаете? В результате этой потери, так как прекращается поток энергии счастья в психику, которая поддерживает и оживляет нас, вся психика у человека рассыпается, как карточный домик. Он не может понять, что ему делать дальше. Он не знает, идти ему там вставать с постели или не вставать с постели. То есть он обескуражен полностью, вот, ну, полностью обескураженный в жизни человек. Понятно, да, что это такое? Хорошо, теперь следующее, что мы должны ввести, какое понятие, это понятие благочестия. Что такое благочестие и как оно проявляется в нашей жизни? Благочестием является совокупность результатов бескорыстных поступков, которые человек совершил в прошлых своих воплощениях и в этой жизни. Что означает бескорыстный поступок? Это поступок, в котором у нас нет никакого ни тайного, ни явного личного интереса. Мы способны совершать бескорыстные поступки наравне с корыстными, то есть у нас и то мы можем делать. Ну, например, мы перевели бабушку через дорогу, да, подали нищему кусок хлеба. Ну, просто вот по доброте душевной. Такое же происходит. Кому-то улыбнулись, кого-то поддержали, ничего не желая взамен. Вот. Это все запоминается. То есть, и в результате, когда человек он получает следующее рождение, вот этот банк благочестия у него в запасе есть. И что это за банк благочестия? Это та обычная или, скажем, привычная для нас порция счастья, которая нам положена на каждый день. Мы к ней привыкли, и мы ее даже не замечаем. Но вот когда мы утром просыпаемся, и у нас ощущение, вот я выспался, ощущение спокойствия, ощущение, что все более-менее нормально, все хорошо. Хотя мы еще ничего не сделали для этого, мы просто проснулись. Вот. Это означает, что как раз вот капнуло в психику из нашего благочестия. Понятно? То есть мы настолько к ней привыкли, мы считаем, что так и должно быть. Но на самом деле мы вот это ощущение, что все у нас хорошо, более или менее так. Ну, есть, конечно, сложности, но тем не менее жить можно. Вот эту вот порцию счастья мы получаем только в результате того, что в прошлом своем, либо в этой жизни, либо в прошлых воплощениях, мы совершали вот такие благочестивые, бескорыстные поступки. И проблема-то наша по отношению к благочестию заключается в том, что мы почему-то думаем, что так должно быть всегда. Вся проблема в основном вот в этом. Вот. Почему проблема? Потому что, понимаете, когда наступает стресс, капать перестает. И так как мы привыкли, что оно все время капает, мы очень сильно удивляемся, когда это перестает капать, и мы просыпаемся, а счастья нет. Понимаете? И даже когда если начинает капать чуть поменьше, капелька меньшего объема упала в психику, не хватило, мы начинаем беспокоиться. Мы начинаем чувствовать что-то не так. И по привычке мы что начинаем делать? Мы начинаем искать причину наших проблем вовне. То есть человек начинает думать, что, может быть, кто-то о нем плохо думает, может, ему кто-то строит козни. Или чаще всего это сглазили, испортили, заворотили, наворотили. Ну, в общем, и все прочее, весь этот дурдом. Вот. Понимаете? На самом деле проблема не в этом. Проблема в том, что в этот день человеку столько счастья просто не положено по судьбе. Понимаете? Вот нам сейчас, заметьте, сейчас у нас период такой идет. В масштабах всего мира людям не положено даже обычного спокойствия. И подавляющее большинство людей, которые никак не исправляют эту ситуацию, они находятся, ну не сказать, чтобы в стрессе, а в стрессовой ситуации. Почему? Потому что психика привыкла к определенному объему счастья, а сейчас его нет. И психика начинает, ум начинает бунтовать. Понимаете? И это самое худшее, что можно сделать в данной ситуации. Потому что проблема, еще раз повторяю, заключается не в том, что у нас появился вирус. И проблема заключается не в том, что там где-то идет война там, или еще какие-то... Ну, неприятности, что у нас был режим самоизоляции, который очень возможно скоро опять повторится. Такое тоже не, исключать нельзя. Проблема не вовне находится, а проблема заключается в том, что нам пришло время, когда перестает капать из краника. И эта проблема находится внутри нас, а не снаружи. Снаружи события просто отражают то, чего мы достойны. Знаете? Посему, зачем я на это... трачу время и заостряю наше с вами внимание. Причина заключается в том, что до тех пор, пока мы будем искать, простите за тавтологию, причины наших бед в окружающей нас действительности, мы просто обречены на вечное недовольство. Мы обречены на вечные стрессовые состояния, мы будем оставаться уязвимыми для всех внешних событий, которые с нами происходят. Потому что совершенно бесполезно искать в окружающем мире причины. Окружающий мир представляет собой только следствие. Никаких причин в окружающем мире нет. Все причины наших проблем находятся внутри каждого из нас. Знаете? И пока человек не осознает эту нехитрую истину, она вроде звучит нехитро, но чтобы осознать, конечно, усилия надо приложить. То такой человек до тех пор, пока он живет вот этой внешней жизнью, он так и останется марионеткой в руках собственной судьбы. Потому что выход за пределы судьбы идет только тогда, когда человек обращается вовнутрь и начинает прилагать усилия для работы со своим разумом. Только в этом случае человек имеет возможность стать независимым от стресса. Мы с вами об этом еще поговорим. Теперь дальше, как действует механизм работы стресса. В тонком теле нашего ума существует такая область, которая на санскрите называется мохабхага. Ну, по-русски можно перевести это как глубинная память. Патанджали Йога Сутрах такое делается косвенное упоминание об этом. Вот. И ум, и в целом наша психика, она сравнивается с озером. Вот. И поверхность этого озера – это наша сознательная часть нашего ума, которая отражает наше настроение в текущий момент. Вот. Волны на поверхности этого озера – это наши мысли и чувства, то есть это то, что мы испытываем в данный момент, то, о чем мы думаем. Дальше толща воды – это как раз наш характер, то, что у нас вообще есть в психике. А вот на дне находится ил. И вот этот ил, ну, в этой, скажем так, как сказать, аллегории, да, в этой схеме, он представляет собой очень интересное образование, которое называется карма-васана. Что такое карма-васана? Карма-васана – это сгусток энергии, или, скажем так, отпечаток настроения, в котором мы находились в процессе совершения того или иного поступка. Ну, например, человек на кого-то рассердился, что-то грубое сказал, и вот этот поступок в виде карма-васаны отложился в его психике. И он лежит, на дно его психики упал, человек уже 20 раз забыл об этом. Вот. А дальше что происходит? А дальше происходят очень интересные вещи. И вот таких карма-васан у нас огромное количество. Их невозможно посчитать. Они еще, более того, они друг с другом группируются. Вот человек 10 раз разозлился, у него карма-васана стала 10 раз сильнее. Вот. Теперь дальше, как активизируются эти карма-васаны? Дело в том, что у нас наша солнечная система представляет собой плоскость. И эта плоскость, она разделена на 12 секторов. Каждый из этих секторов соответствует одному знаку зодиака. Но в целом не так важно, там, знак зодиака, не знак зодиака. Важно понять, что каждый из этих секторов пространства несет в себе энергии определенного вида, определенный, скажем так, спектр энергии. Теперь дальше. Планеты Солнечной системы являются проводниками этих энергий, а проводниками своих собственных энергий в нашу психику. И когда каждая планета, находясь в том или ином секторе пространства, она влияет на нашу психику определенным образом. Как? Она, скажем так, не она, а с ней резонируют те кармы-васаны, которые есть в нашем уме. Вы замечали интересный феномен? Вы какое-то утро просыпаетесь, у вас хорошее настроение, ни с того ни с сего. Вот оно просто хорошее, а на следующее утро может быть совсем нехорошее. Почему так происходит? Потому что изменилось положение планет. И резонировали сначала одни карма-васаны, потом другие. Понимаете? И вот дальше происходит очень интересное, ну, как бы, срабатывает очень интересный механизм, зная который можно, ну, процентов 90 конфликтов, вообще говоря, спокойно принять и преодолеть. Вот, предположим, возвращаясь к тому человеку, который разгневался. Он разгневался, накричал на кого-то, и у него эта вот карма-васана гнева, она погрузилась в его тонкое тело ума и ушла на дно. Ее не видно. Он уже 10 раз об этом забыл. Она никак себя не проявляет. И вот когда приходит время, и планеты на небосводе занимают определенную позицию, то их совокупная энергия начинает резонировать с этой карма-васаной. И эта карма-васана начинает всплывать на поверхность. Но пока она всплывает, происходит очень интересный феномен. Неожиданно люди, окружающие этого человека, начинают на него гневаться. При этом сам человек ведет себя как обычно. То есть вот удивительный феномен заключается в том, что человек-то ведет себя как обычно, а карма-васана влияет на психики тех людей, с которыми он контактирует. Вы сталкивались с такими событиями в жизни, когда на вас ни за что, ни про что, вот буквально на ровном месте вы попадаете в совершенно какой-то, ну, бредовый скандал там, или еще какая-то вот ситуация, яйца выеденного не стоит. А вот столько всего вылилось. Знаете, причиной являлась карма-васана, которая находится в нашей же психике. Она повлияла на психики других людей. Это часто в семьях происходит. Муж с работы пришел, жена ни с того ни с сего как наорала на него, он вообще не понимает, что происходит. Почему жена истерику-то закатила? Потому что из тебя вышла карма-васана, она и на мозги надавила, и все, жена вышла из равновесия. Или наоборот. Такое тоже бывает. Понимаете? Вот если человек знает эти вещи, то есть как работает наша судьба, как она нас вгоняет в стресс, то тогда, ну, по крайней мере, можно понять хоть как это работает, уже легче становится. Не возникает от этого ощущения, что судьба ко мне абсолютно несправедлива. Вот. У нас, к сожалению, практически закончилось время. Я хотел бы сейчас вот очень важные вещи вам сказать. Так, как градации стресса сейчас. Одну секунду. Вот. Понятен, да, механизм, как все это происходит, как человек входит в стрессовую ситуацию. То есть стресс означает, то есть резонанс вот этих карма-васан, которые могут быть очень сильны. Вот, и в резонансе они могут находиться годами, иногда даже десятилетиями. Вот. Если человек об этом не знает, то вообще никаких шансов нет. Он ведет себя как обычно, а вокруг все ведут себя по отношению к нему, ну просто вот беспредел творя какой-то. Вот. Хорошо. И вот теперь мы с вами, зная об этом, переходим к следующей теме, которая называется классификация стресса. Вот. В целом стресс делится на, ну, стрессовый, ну, стресс он делится на 4 категории, и, собственно, только одна из них является стрессом как таковым, остальные являются стрессовыми ситуациями. Итак, что такое в целом стрессовая ситуация? Это состояние, когда у человека неоткуда взять сил. Это состояние, когда ощущение возникает такое: все рухнуло, в жизни пустота, никто не может помочь. Нужно отличать, кстати, стресс от нервного напряжения, потому что такое нервное напряжение? Нервное напряжение, оно возникает локально у человека. В этом случае его зона комфорта, она остается и она достижима. Ну, например, человека там на работе наорали, он пришел домой, а дома у него зона комфорта, ему нормально, и все, он успокоился. Понимаете, то есть зона комфорта при стрессовой ситуации, зона комфорта при нервном напряжении, она остается. Она может сузиться, но все равно она остается. Есть некое убежище, куда можно убежать. Вот. Стресс же сам по себе, это такое интересное состояние психики, когда зоны комфорта нет. То есть куда бы человек ни пришел, что бы он ни сделал, ему некомфортно, и он не может с этим ничего поделать. Понимаете, это серьезная штука. Вот. Поэтому знаете, что ну, когда приходит стресс или стрессовая ситуация, думать, что вот я сейчас куда-то съезжу и меня там расслабят, это совершенно неправильный подход. Нигде не расслабят, хоть на Марсе. Здесь нужно уже действовать совершенно другими методами. Понятно, да? И поэтому первое, когда человек входит в стрессовую ситуацию, у него происходит вот это состояние удивительное такое, удивление такое. Он никак не может понять, что такое, что произошло, что я не могу расслабиться, например, я не могу успокоиться. Он не может никак понять, что с ним вообще происходит. Но поделать с этим состоянием он тоже ничего не может. Он может, единственное, что человек может делать со стрессом, если он не знает, как с ним управляться, он может только наблюдать. Больше ничего. В этом особенность. Итак, в целом, стресс проходит 4 степени. Не каждый стресс проходит все 4 степени. Чаще всего стрессы идут там первая степень и прошел, там, или первая, вторая степень и прошел. Понятно? То есть вот такие. И вот из этих 4 степеней первые 3 степени или первые 3 тяжести, первые 3 уровня, уровни тяжести стресса не являются стрессом как таковым. Это называется стрессовыми ситуациями. И вот стресс 4 степени уже является настоящим стрессом. И мы вот сейчас оставшееся время потратим на то, чтобы я их кратко-кратко вам описал. Мы возьмем пример. Человек заболел. То есть он чувствует, что оказался втянут в тяжелую жизненную ситуацию. Он заболел. И если это стрессовая ситуация первого уровня, первой степени, этот стресс первой степени характеризуется опорой на себя, на свои силы. На этом этапе обычно человек думает: я сам себе смогу помочь, я вылечусь. Вот. Человек верит в то, что он сможет, это означает, что он верит в счастье, он начинает справляться с этой ситуацией самостоятельно, он начинает лечиться. Ну, например, возьмем ангину, да, вот человек заболел ангиной. Болезнь – это всегда стресс. И он пьет, например, обычные лекарства, кто-то таблетками, кто-то травами лечится, вот выполняет различные процедуры. И если ему на этом этапе помогает вот его обычное знание, то это означает, что у него была стрессовая ситуация первой степени тяжести. Понятно? А вот если не помогает, то его психика входит в очень необычное состояние, которое называется удивление и разочарование одновременно. Потому что человек реально не может понять, как так, я эту ангину 100 раз уже лечил. Я уже лечил ее и всегда помогала. Почему сейчас-то не помогает? Ведь всегда же лечилась. И вот уже на этом этапе психика человека может, ну, дать трещину, скажем так. Он не станет, конечно, сумасшедшим, но он очень сильно разочаруется, что ж такое происходит. И дальше, это, если вот на первом этапе человек сам себе помочь не смог, это означает, его настигла стрессовая ситуация второй степени тяжести. И стресс второй степени характеризуется опорой на социум. Вот на этом этапе человек перестает ругать врачей и начинает к ним обращаться. То есть он обращается к врачам, к друзьям, к знакомым, там, ему рекомендуют разные методики, разные лекарства, он их все пробует. И если ему на этом помогает этапе, это означает, у него была стрессовая ситуация второй степени тяжести. А вот если не помогает, и такое тоже возможно, это означает, что его постигла стрессовая ситуация третьей степени тяжести. И в этом случае человек уже реально начинает беспокоиться. Потому что сам себя не вылечил, и никто ему не помог. И третья степень стресс, третьей степени тяжести характеризуется опорой на высшие силы. В этот момент человек начинает обращаться к высшим силам. То есть он ходит в церковь, он читает молитвы за здравие, там он причащается, там, ну, молится Богу так или иначе, отправляется в паломничество, пытается там в проруби купаться. Ну, в общем, на крещение. Но он использует все способы привлечения духовной энергии для того, чтобы помочь вылечиться или преодолеть так или иначе этот стресс. И если ему на этом этапе помогает, то это значит, его постигла стрессовая ситуация третьей степени тяжести. А вот если не помогает, то означает, что человек столкнулся с настоящим стрессом. Стрессом четвертой степени тяжести, который, собственно, именно настоящим стрессом и является. Таким образом, стресс, другое определение стресса, это уникальное состояние психики. Оно уникально в том, что человек ставится перед фактом, что он абсолютно в этой ситуации бессилен. То есть он бессилен что-либо поменять. И когда человека настигает вот этот девятый вал, четвертая степень тяжести, стресс, человек фактически прямо при жизни входит в состояние смерти. То есть смерть что такое? Это полное бессилие перед судьбой. И стресс это тоже полное бессилие перед судьбой. Человек, который входит в стресс, он вообще не понимает, что ему делать в этой ситуации. Ему ничего не помогло. Он и сам себе не помог, и окружение ему не помогло. И в храм он ходил, ему тоже не помогло. Знаете, в этот момент в психике человека начинают происходить разные, ну такие, скажем так, не самые приятные вещи. Его, он теряет веру в себя, он, ну, много чего теряет. Вот он и, как сказать, переживает довольно тяжелый период своей жизни. И знаете, что если человек входит вот в такое состояние, то минимум он в таком состоянии будет находиться полгода. То есть 6 месяцев. Понятно? Вот. Ну, на этом такой... У меня, к сожалению, время завершилось. Я вам сразу хочу сказать, дорогие радиослушатели, вы, пожалуйста, не пугайтесь. Я тут страх, конечно, нагнал. Вот, но у меня просто времени нет. Знаете, что не было бы никакого смысла просто запугивать вас всем этим, если бы не было методик преодоления этих ситуаций. Несомненно, есть методики, которые позволяют преодолевать даже стресс четвертой степени тяжести. Есть эти методики. Вопрос только в том, что их нужно знать, вот, и ими нужно, ну, и ими нужно научиться пользоваться. Вот, поэтому, ну, ситуация не является безысходной. Вот я вам могу даже, ну, вкратце рассказать, что, какие методики позволяют бороться со стрессом, чтобы уж не заканчивать на такой вот печальной ноте. Вот. Итак, что нужно знать? Ключевой момент, или, скажем так, самое главное в работе над стрессом является понимание, откуда он берется. Что такое стресс вообще? Это концентрированная судьба. То есть судьба, понимаете, когда судьба давит на человека по полной программе, единственный способ выйти из стресса – это выйти из-под влияния судьбы. То есть, когда каток накатывает на нас, мы что можем сделать? Мы можем тело оставить, да, допустим, ну, одежку оставить, а самим отойти в сторону. Если каток вместо нас наедет на куртку, ну, нам будет, конечно, немножко печально, да, куртка придет в негодность, вот, но, вообще говоря, это будет гораздо менее больно, если каток наедет на нас самих. Поэтому основой практик, которые позволяют человеку стать стрессоустойчивыми, являются те практики, которые выводят человека от влияния, из-под влияния судьбы. И что же это за методики? Это все методики, которые мы называем, ну, одной общей фразой, как духовная практика. То есть это желание жить бескорыстной жизнью, ежедневно помогать людям, например, с любовью работать, не желая плодов. Зарплату, я понимаю, получать надо, но работать надо не ради зарплаты, а ради помощи людям. Такая деятельность помогает человеку выдерживать стресс. Молитва Богу тоже помогает человеку выдерживать стресс. Посещение святых мест помогает 100% человеку выдерживать стресс. Потом соблюдение внутренней и внешней чистоты, бескорыстная раздача чистой пищи, совершение различных аскез, например, выполнение режима дня, режима питания, динамическая и статическая гимнастика, занятия хатха-йогой, пранаямой. В общем, целый комплекс средств существует на самом деле для того, чтобы человек мог побеждать вот эти вот, ну, безысходные практически, если, ну, безысходные состояния, если этими методиками не пользоваться. Вот, поэтому знайте, что ничего страшного и такого прям вот, ну уж, как сказать, безысходного не существует. Всегда, как говорит Господь Нараяна в Махабхарате, так как наш мир – это мир двойственности, то это означает в том числе, что если создается какая-то проблема, всегда в тот же момент вместе с проблемой создается и ее решение. Потому что должна быть всегда пара. И знаете, поэтому знаете, у любой проблемы всегда априори уже есть решение. Вопрос только в том, как это решение найти. Так вот, для преодоления стрессов и стрессовых ситуаций эффективнее всего работают методики, и решением являются методики, которые выводят человека из-под влияния судьбы. Вот, на этом, что это за методики, мы с вами, несомненно, конечно, поговорим, а на этом на сегодня теоретическая наша с вами часть заканчивается. И если я передаю слово нашей ведущей Анне, Анна, пожалуйста, если какие-то вопросы есть, я готов на них ответить.
Как говорится, врага нужно знать в лицо. Мы сегодня разбирали механизмы стресса. Очень интересная информация, такая редкая, уникальная. И вот есть такой вопрос от меня лично. Есть ли какая-то внешняя причина или, например, люди, которые в особой зоне риска, наиболее подвержены стрессу, чтобы уже сейчас можно было как-то себя продиагностировать, чтобы уже сейчас начать работать, не дожидаясь стресса, как-то подготовиться, что ли, свою психику подготовить к тому, чтобы этот стресс пережить в наиболее легком формате, потому что, ну, так бывает, мы часто с ним сталкиваемся в жизни.
Хорошо, Анна, спасибо. Очень практичный, правильный вопрос. Здесь у наших радиослушателей и у вас есть два варианта. Первый вариант – это подождать неделю, и через неделю мы с вами как раз этот вопрос будем обсуждать. То есть, как диагностировать в себе стресс? То есть, как понять, на каком уровне существует там 15 уровней стресса, его нужно, и на каждом из уровней нужно понимать, как действовать. Там на самом деле все несложно, вы не пугайтесь, просто нужно знать это. Вот. Также, какие виды стрессов бывают, мы все это разберем. Вот. Но если вы не хотите ждать, а я думаю, что нет нужды ждать неделю, вот, то я вас отсылаю к семинару «Преодоление стресса», который читал в свое время Олег Геннадьевич Трусунов. Вот. И на этом семинаре он очень подробно все это разбирает. То есть мы с вами идем крупными мазками, потому что мы очень ограничены по времени. Вот. А там достаточно серьезные такие лекции, в которых все дается, ну, достаточно подробно и понятно. Поэтому, пожалуйста, я сейчас просто не готов ответить, это займет еще минимум 40 минут. Через неделю, пожалуйста. можем обсуждать.
Спасибо вам за ссылку, и будем рады ждать эту неделю, чтобы узнать эту новую информацию. Тогда следующий вопрос. За счет чего происходит переключение из чувств на разум? Насколько я понял, именно руководство разумом помогает прийти к какому-то балансу. Это вот вопрос от слушателя.
Угу. Да, совершенно верно. Баланс достижим только тогда, когда человек отрывается от своих чувств. То есть пока человек живет просто идя на поводу у своих чувств и желаний, ни о каком балансе, конечно же, речи быть не может. Вот. Теперь дальше. Как происходит переключение? Забегая вперед, я скажу, что это происходит тогда, когда человек работает со звуком. То есть механизм включения разума неразрывно связан с тем, что человек использует определенные звуковые последовательности. Вот эти звуковые последовательности, последовательности слогов, они, ну, в одних традициях называются молитвами, да, есть молитвы, вот, есть мантры, но так или иначе человек включает разум через звук. Точно так же, как, например, атлет, ну, допустим, парень хочет накачать мышцы, он что делает? Он идет в спортзал, он хочет, допустим, накачать бицепсы. Что он делает? Он берет штангу, там прямой, да, или угловой захват, с прямым или угловым захватом, нагружает на нее определенное количество блинов, а дальше что он делает? Он многократно повторяет одно и то же: вверх-вниз, 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 вверх-вниз. Сколько раз ему нужно вверх-вниз сделать, чтобы у него бицепсы выросли? Десятки тысяч раз нужно повторить. И более того, нужно постоянно поддерживать. Да? Перестал заниматься, опять все сдулось. Вот абсолютно та же самая, тот же самый механизм работает и с разумом, но вот этой штангой для разума является звук. И не просто не абы какой звук, а определенные последовательности. Эти последовательности, несущие определенный смысл, они накачивают разум определенной силой, делают его чище и сильнее. И в результате человек обретает способность стать стрессоустойчивым. Ну, это очень вкратце, если. Но, к сожалению, время быстро очень утекает.
Какая интересная информация. Такие моменты, хоть и коротко вы объясняете, но все равно это очень важно, очень ценно. Это как-то в голове все расставляет по полочкам, дает более целую картину понимания этой темы. И следующий вопрос звучит так. Я думала, что сила ощущения стресса зависит от психики. Устойчивая она и стойкая, или мягкая и чувствительная. Так ли это, и можно ли в таком случае тогда что-то делать, если особенностью психики это наша данность?
Ага, спасибо за вопрос. Знаете, что стресс люди переживают примерно одинаково трудно, независимо от того, насколько у человека психика чувствительная. Просто чувствительные люди, они на начальных этапах развития стресса могут больше, ну скажем так, более ярко, более богатую палитру ощущений испытать. И только. Но когда стресс придавливает по полной программе, тут уже нет особой разницы между степенью чувствительности психики. Вот. Поэтому, ну, ответ такой, принципиальной разницы нет. И поэтому методики выхода из стресса не зависят от того, у человека очень чувствительная психика или не очень чувствительная психика. Это одинаково эффективно работает как для женщин, у которых более чувствительная психика, так и для мужчин, у которых психика менее чувствительная. Потому что, еще раз объясняю, проблема заключается в разуме. А разум у мужчин и у женщин имеет одинаковую структуру. От степени чувствования он не зависит. А стресс он бьет в разум, он разрушает в человеке веру. Он отрезает у человека связи с источником счастья. В этом опасность стресса. Понимаете, если мы берем какую-то, ну, такую не сильно серьезную ситуацию, ну, допустим, кто-то настроение испортил, все это происходит на уровне ума. У вас сейчас испортилось настроение, вы пошли купили себе мороженку, и все, и настроение улучшилось, и вы забыли. Понимаете? А при стрессе вот купил мороженку, ешь ее и не понимаешь, что ты ешь. Ты мороженку ешь или что-то еще? Потому что не действует это. Понимаете, все вот эти внешние механизмы преодоления не действуют. И вот в этом опасность. В том-то и дело. Если все было можно решить покупкой там мороженки, поехал, отдохнул там или еще что-то, то и необходимости вот в этих лекциях не было бы никакой. Но стресс-то как раз он и убирает у человека, запрещает человеку с помощью простых внешних вот этих способов отвлечься, развлечься и все прочее. Уже стресс так не победишь. Здесь нужно действовать по-другому, действовать через разум, или другими словами, через звук. Тогда можно победить.
Чувствую нашу большую удачу, что у нас уже есть знания, которые вы нам даете, и, в принципе, что у нас есть возможность обучаться этому, идти в глубину в этой теме, чтобы не быть поверхностным, не воспринимать стресс, не заедать его мороженками, как вы сказали, а действительно понимать его механизмы и понимать, как с ним работать. И еще зачитаю несколько вопросов. Спасибо, Алексей, очень интересный эфир, не слышал об этом раньше. А есть ли какая-то экстренная помощь, когда ты сейчас находишься в момент стресса? Для женщин это особенно актуально.
Да, такие методики есть. Вот смотрите, для женщин очень благоприятно, если вы в стрессе находитесь, вот первое, что можно посоветовать, идите в храм. Вот идите в храм, даже если вы, вот у вас, допустим, предположим, вы мусульманка, а рядом нет мечети, но есть православный храм, идите в любой храм, в любой. Ну, лучше, если он вашей конфессии, вы в нем себя будете уютнее чувствовать. Вот. Идите в храм и просто вот молитесь так, как молится. Просто ищите прибежище в святости. Если есть возможность поехать куда-то в святое место, если, особенно если недалеко, куда-то далеко, там не надо за 3-9 земель. Вот. Куда-то поближе, что рядом с вами находится. Вот. И посещайте, находитесь в этом святом месте столько, пока вы не почувствуете, что покой пришел, вот покой, из сердца пришел покой. Вам по-прежнему тяжело, то есть вам не станет легко, прям вот радостно, прям так не будет. Вам будет по-прежнему тяжело, но вместе с этим в сердце будет покой. Вот только когда придет покой, тогда можете покидать это место. И здесь нельзя сказать, сколько времени вы должны будете там находиться. Кому-то и там и 15 минут достаточно будет, а кому-то и несколько часов нужно будет просидеть. Находиться вот в этом месте. А когда будете уходить, будьте благодарны этому месту. Это самый эффективный способ из тех, которые мне известны. Самый, даже если вы не верующий человек, это не имеет значения. Вот. Второй способ, ну, он менее эффективный, но тем не менее тоже очень эффективный, это природа. Идите в парк, идите в лес и просто гуляйте. И если есть возможность у вас, вот, ну, попытайтесь, вот когда вы идете, вы попытайтесь не просто идти, а попытайтесь увидеть красоту. Вот красоту солнца, а если нет солнца, значит красоту облаков, красоту деревьев. Понимаете, вот красоту окружающей реальности. Если вы сможете обрести вот это ощущение, что красота все равно осталась. Да, вот мне сейчас плохо, но красота никуда не делась. Значит, вы вот этот удар выдержали. Молодец, очень хорошо. То есть второй источник, ну, победы над стрессом – это природа. Потому что природа – это и есть Бог. Это проявление Бога, доступное нам прямо сейчас. И третий способ – это если у вас есть человек, друг, там, подруга, если вы женщина, то подруга, если вы мужчина, то друг, или, может быть, священник какой-то старший для вас, который бы мог вас утешить. То есть не просто, знаете, пришли, он вам там задолбил знаниями всю голову, а вам, в общем-то, и не знания нужны, вам нужно, чтобы кто-то вас, ну, кто-то силу вам дал, чтобы вы жить могли дальше. То есть человек, который, ну, утешит вас и даст вам силы дальше жить, то тогда беседа с таким человеком тоже поможет вам выдержать удар этого стресса. Но не то, чтобы вы стресс победили, вы не победите так стресс, но вы удар стресса, вот эту, ну, атаку конкретную, вы выдержите. Поэтому три вещи здесь есть у человека. Три. Первое – это духовность в виде, ну, прямой контакт с духовной энергией, да, через храм, через святое место, через святых людей. Вот, дальше второе – это прямой контакт с Богом через природу. И третье – это прямой контакт с Богом через добрых людей. Ну, его нельзя назвать не прямой, да, это косвенный контакт. То есть, когда вы через человека какого-то контактируете. Вот, это три реанимационных метода.
Спасибо, Алексей, за…
Используйте то, что вам, ну, вам доступно.
Спасибо большое. Действительно, кажется, вроде бы такие естественные вещи, и мы часто слышим о них в лекциях Олега Геннадьевича, и вот все равно сталкиваемся со стрессом. Видимо, пора просто начать исполнять эти наставления, и наша жизнь, я чувствую, изменится к лучшему. И последний вопрос на сегодня хочу зачитать. Мне кажется, он очень важный, такой глубокий. А как сделать так, чтобы сразу первая стадия стресса была обращением к Богу, а не обращением к своим силам? И почему так происходит, что после обращения к духовному стресс не всегда уходит, и есть четвертая стадия полного бессилия? Не совсем понял этот момент.
Для того, чтобы человек в состоянии стресса мог обратиться сразу к Богу, человек должен к этому готовиться. Понимаете? Вся проблема-то наша заключается в том, что мы здесь все эгоцентрики. Понимаете? То есть мы хотим жить независимо. Более того, мы хотим господствовать, так или иначе. Вот. И вот это, в этом-то вся и проблема. Поэтому если вы хотите купировать стресс эффективно на самых ранних стадиях, то это нужно делать прямо сейчас. То есть человек должен жить в Боге. Если чем больше, я вам могу сразу наперед забегая сказать, чем больше вы живете в Боге. А что означает жить в Боге? Это очень просто. Чем больше вы видите Бога в том, что вас окружает, и в тех, кто вас окружает, тем больше вы в Боге и живете. И если все, если вы видите, что все, что вас окружает, и все, кто вас окружает, это проявление Бога, вы никогда не войдете в стресс. Это невозможно. Поэтому, если вы сейчас находитесь в стрессе, вам, и вы, у вас есть понимание, что именно вот, ну, осознание Бога, оно поможет вам. Вам нужно немедленно этим начать заниматься, развиваться в этом направлении. Если же у вас сейчас жизнь более-менее спокойная, вы хотите подготовить себя, вы все равно должны развиваться в этом направлении, потому что истина заключается в этом. Кроме Бога ничего и никого нет. Понимаете, стресс – это самое яркое проявление нашего эгоцентризма, когда мы полностью сами же себя отрезаем от Бога, а потом сами же и мучаемся. Вот это, вот это. Смысл стресса только в этом. Поэтому ответ на ваш вопрос такой. Самый эффективный способ – это прямой контакт с Богом. Сумели его достигнуть? Молодец. Очень хорошо. Никакой стресс вам не страшен. Вы даже не будете, ну, вы никогда не почувствуете этот стресс. Я вам пример могу привести с Серафимом Саровским. Помните, когда разбойники за 3 картошки перебили ему позвоночник? И он спокойно принял это. Скажите, перебитый позвоночник – это стресс? При отсутствии скорой помощи? Тогда не было скорой помощи. Понимаете? Почему он позволил это все сделать? Потому что это не было для него стрессом. Потому что он знал, что путь к Богу вот у этих 3 людей лежит через его сломанный позвоночник. Но это вот совсем для нас очень слабо постижимый даже уровень. Но я вам просто говорю, насколько человек может быть выше всех этих стрессов, что он сознательно дал себя искалечить ради того, чтобы эти люди, раскаявшись, пришли к Богу. Вы представляете, как, на каком уровне мы можем все быть? И это не значит, что Серафим Саровский какой-то особенный. Он не особенный, просто он тот, кто шел. Понимаете? Он шел этим путем духовности, и он достиг результата. Это путь открыт для каждого. Тогда ни о каком стрессе даже речи быть не может. И, пожалуйста, не беспокойтесь. Это не значит, что каждому из нас нужно обязательно позвоночник сломать. Это нужно далеко не каждому. Я ответил на ваш вопрос. Точнее, я не могу сейчас задавать вопросы, я, наверное, утвердительно отвечу. Я думаю, что достаточно ответил на ваш вопрос.
Очень вдохновляюще звучат ваши слова. И спасибо большое за пример батюшки Серафима. Вот здесь есть вторая часть вопроса. Хотелось бы мне тоже самой лично разобраться. Вот вы упоминали, когда 4 стадии стресса, вы сказали, что 3-я – это как раз, когда человек обращается к Богу. А 4-я – когда у него наступает какое-то полное бессилие. И вот почему так происходит, что человек, вроде бы обращаясь к Богу, все равно потом чувствует это бессилие? Почему происходит переход с третьей стадии на четвертую, и как его не допустить?
Хорошо, спасибо. Вот этот человек внимательно слушал. Хорошо, спасибо большое. Хороший вопрос, его часто задают. Действительно может возникнуть вопрос, ну а что, откуда берется четвертая стадия, если на третьей стадии вроде человек в храм ходит, там поклоны бьет, да, там все остальное, все делает, молится. Проблема вот в чем. Проблема в том, что человек вроде бы все это делает, но он делает это как? Корыстно. Он корыстно, он пытается купить Бога за молитвы. Понимаете, купить Бога там за паломничество. То есть он идет, он от Бога не хочет Бога. Он от Бога хочет даров. Понимаете? Это означает корыстный настрой. А пока человек корыстно настроен, ему невозможно дать то, чего он недостоин. Понимаете? Весь парадокс духовной жизни заключается в том, что человек может обрести все только тогда, когда ему ничего не надо. Пока человек корыстен, он сам себя собственной корыстью запирает от милости Бога. Часто можно другой вопрос услышать. Если Бог всемогущий, чего он так равнодушно смотрит на то, как мы тут все мучаемся? Да он-то неравнодушно смотрит. Проблема в том, что мы здесь корыстные. Понимаете, а пока человек корыстный, ему нельзя помочь. Потому что единственное, что он хочет сделать, он хочет в очередной раз Бога поиметь. Больше он ничего не хочет. А раз такой настрой, то он Бога в сердце не пускает свое, понимаете? Он просто хочет, Бог, ты мне сделай, чтобы мне было хорошо, и все, и потом тебе хорошо, и мне тоже хорошо, все, разошлись. Ничего личного, просто бизнес. Вот поэтому, понимаете? Поэтому Бог бы готов всех нас мгновенно отсюда забрать. Проблема в том, что мы сами не хотим. Мы Бога в сердце не хотим пускать, мы боимся его. Вдруг что-то не то сделает. Мало ли. Вот поэтому происходит переход с третьего на четвертый этап. Если бы на третьем этапе человек не продавал, не покупал Бога за молитвы за свои, а просто принял судьбу и сказал: Господь, ты ведешь. Вот как будет, так будет. Вот если умереть, значит умереть. Я понял, что я дурак, я свою жизнь прожил глупо, но хотя бы окончить ее можно с молитвой, уже хорошо. А дальше действуй, как ты считаешь нужно. Вот в этот момент перехода в четвертый этап не произошло бы. Но, понимаете, это нам сейчас с вами легко говорить, тех, у кого нет четвертой стадии стресса. А те, кто на третьей, не четвертой, ну, на третьей, точнее, находится, им там, знаете, вот как-то не лезут в голову эти мысли. Вот. И опять же, возвращаясь, а как сделать, чтобы лезли? Готовиться к этому надо, понимаете? То есть человек должен себя готовить. В этом и смысл разумной жизни. Мы здесь на самом деле потенциально разумные люди. Сам факт наличия человеческой формы жизни еще не делает автоматически человека разумным. Разумным мы должны стать. Понимаете? Мы должны стать, перейти от платформы просто эксплуатации чувств, мы должны перейти на платформу разума. И этому посвящены практики во всех авторитетных духовных традициях современных. Они переводят человека от вот этого вот совершенно неуправляемой жизни на уровне чувств до жизни в состоянии блаженства или благодати Божьей. Это жизнь на уровне разума. Вот тогда не будет четвертой стадии. Она просто бессмысленна, она теряет какой-либо смысл в этом случае. Такой ответ.
Спасибо большое, Алексей. Вот время нашего эфира подходит к концу. И сегодня, хотя мы только знакомились с системой стресса, уже глубоко раскрыли для себя ее причину, отсутствие видения Бога в том, что нас окружает. И оказалось, что тема гораздо глубже, и что мы поговорим и про умение любить, и про наши отношения с Богом. Поэтому спасибо вам большое за такой духовный настрой, за настрой преодолевать наш стресс и развивать все глубже и глубже отношения с Богом. Очень интересно услышать, что вы нам еще подготовили, и будем с нетерпением и радостью ждать встречи через неделю.
Спасибо и вам, Анна, за теплый эфир, и вам, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание, за потраченное время. Надеюсь, что у вас нет ощущения, что вы потратили его напрасно. За вопросы, за ваши спасибо большое. Очень серьезно и по существу, что очень радует. Все, не смею больше отбирать драгоценное время вашей жизни. Спасибо вам большое, очень было приятно со всеми общаться. До свидания, до новых встреч.
До свидания, до новых встреч.